В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В последние дни июля историки вспоминают о большом терроре сталинских времен, начало которому положил секретный приказ НКВД номер 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937 шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют большим террором. Хотя приказ – это только часть большого террора, ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей, и еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют большим террором, спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка, и дальше начиналось то, что называется «обзвон». А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его, в конце концов, арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийной номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и в вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в теплаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил. В памяти, без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные.
А когда я вышел на волю,
слышишь, на волю, я в ссылку попал.
Да, в ссылку.
Ссылка-то это та же самая почти что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска, и опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать. Домик мой заперт на маленький замочек. Там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о Шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». «Один день Ивана Денисовича», например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелый. Работал я, таскал носилки с напарником. И подумал, что как можно описать весь лагерный мир? Конечно, можно описать вот свои 10 лет в лагере или там всю историю лагерей. А достаточно в одном дне все собрать? Как в осколочке, как в капле росы весь мир. Вот достаточно написать только один день одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52-м году в лагере. Вот еще так
в лагере.
Ну, конечно, было тогда безумно об этом думать. А потом пошли годы, годы. Я писал романы и болел, и умирал от рака. И вот уже в 59-м году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и это полилось со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал один день Ивана Денисовича и долго это скрывал. Скрывал потому, с самого начала я пришел в Новый мир, и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что написать бы день одного зэка, конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого миллионного, многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59 году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг почему-то складываться стал образ, стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но и там есть автобиографичное, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общие представления о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ. А можно послушать рядовых очевидцев, выживших в ГУЛАГе. В архивах «Радио Свобода» сохранились и такие воспоминания. Вот, например, рассказ Михаила Борисовича Миндлина. Начало масштабных репрессий 1937 года он застал уже в Бутырской тюрьме. Этот рассказ был записан в 1995 году. Михаилу Борисовичу в то время было 87 лет.
25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета Осоавиахима Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, Комкора. Он был председателем Центрального совета Осоавиахима. Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке. Приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается? Забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии. Уезжай куда-нибудь. Пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы, 100 жен высшего командного состава, осуждены на 1000 лет». Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: «Соберись с вещами». Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: «Ребят, да что вы говорите? А меня уже научили в Бутырках. Не отдумайте вы ни о какой свободе. Ничего бы свободу вам не видать сейчас». И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап, и мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма» называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северногорное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных: если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывает один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: «Распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок». Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в Урча, я говорю: «Слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого, война-то кончилась, одна кончилась, другая началась». То есть с Германией закончилось, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми. Даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала. А нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю. Потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену. И высадили в темниковские лагеря. Были там только жены. А дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире. Одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях. Ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 по каким-то непонятным, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что. Там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время. Потом был переведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные. И уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. И человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, и это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. Я знал очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубит, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, могу об этом говорить трудно, это там на руднике, в нескольких километрах от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец Генишный Сергей Владимирович, который был арестован В 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже ста передали. И, ну, что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анна Леонидовна Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 килограмм сахара и 1,5 килограмма у отца последняя стадия туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.